В этом мире, согласно ведическому знанию, есть 14 галактик, 14 планетных систем. В Ведах есть размеры нашей Вселенной. Приводится время жизни Вселенной до сегодняшнего момента. Приводится знание о том, где мы находимся во Вселенной. Веды говорят, что мы находимся на средних планетных системах. То есть Вселенная, смотрите, те, кто живут греховной жизнью, это дно Вселенной. Там очень тяжелая энергия, тяжелая карма. Те, кто живут возвышенной жизнью, они идут на верхнюю часть Вселенной. Там очень легкая энергия, легкая карма. Мы находимся где-то посередине. Но Земля находится чуть ниже середины. Это значит, что у нас страданий чуть больше, чем счастья в жизни. Когда человек начинает заниматься самосовершенствованием, то в следующей жизни он может попасть на следующую галактику, которая находится над нами. В этом случае счастье в его жизни будет в 100 раз больше, это описано в Ведах. Если он попадет в следующую галактику, которая опять над нами, еще в 100 раз больше счастья. Но это еще не духовный мир, это все еще тюрьма, уже не строгого режима. На низших планетах очень много страданий. Время на низших планетах течет намного быстрее, чем на Земле. На самой низшей планете, которая, согласно ведическому знанию, называется Патала, там, ну то есть имеется в виду галактика нижняя самая, там за одну секунду времени на Земле проходит год жизни. На самой высшей планете, которая называется Сатьялока, или мир праведников, мир святых, там, когда у нас проходит год, там проходит секунда всего одна. Ну, то есть время по-разному течет в этом мире, согласно ведам, это описывается. Даже в жизни грешников и праведников время в сердцах этих людей течет по-разному. Например, грешный человек и вся жизнь как в тумане проходит, а праведный человек, у него каждая секунда жизни запечатляется в его сердце как особая награда. Таким образом, даже на Земле мы можем жить разное время, при этом время течет одинаково для всех. Например, вы знаете, что в детстве время текло очень медленно, день проходил очень медленно, в старости не замечаешь, как день проходит. Но для святого человека дни всегда идут очень счастливо и долго. Они живут как дети, возвышенные личности. Бог дарит им счастье, даже в пожилом возрасте. Итак, человек находится внутри своего ума. Ум называется телом желаний. И человек в результате своих поступков формирует уже с самого начала своей жизни следующую жизнь, следующее рождение. Наши поступки формируют следующее тело. И уже в этой жизни можно видеть, глядя на лица многих людей, что их психика уже не похожа на психику людей. Кто-то более возвышенно живет, чем человек, кто-то наоборот уже мыслит как животное. Замечали, да? Что по-разному воспринимается человек уже в этой жизни. Это можно уже предположить, что это и есть его эволюция. Кто-то идет вниз на низшие планеты уже в этой жизни, кто-то пошел вверх уже в этой жизни. У всех по-разному течет жизнь. Когда человек пошел вверх, то препятствия его жизни как будут проходить? Вот он пошел вверх уже, взлетать пошел в этой жизни. У него есть преграды в жизни, всякие испытания. Как он будет их воспринимать? Самолет спотыкается об сосны, нет? Он взлетает просто и летит над ними. Промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Чтоб наше небо было ясным, он навсегда остался в нем. Ну то есть жизнь человека святого — это как подвиг. Он живет как искра для всех, загорается. И он не думает о своей жизни. Он летит над своей судьбой. Ему все равно, болеет он или не болеет, ушли от него или не ушли. Он живет для других людей, не сильно беспокоится о своих проблемах. Это называется святость. Такой человек не имеет проблем в жизни. Вообще не имеет. Потому что он совсем не зацикливается о себе. Проблема же от чего возникает? Что мы слишком много думаем о себе. Все, в этом проблема главная наша жизнь. У человека есть три психические структуры. Ум, в котором мы живем, в котором находится карма. Разум, который побеждает судьбу или идет на поводу у судьбы. И эгоизм, который создает все проблемы. Поэтому цель человеческой жизни – избавиться от желания думать о себе. Когда человек меньше думает о себе, больше служит другим, то тогда карма меньше действует на него. Чем больше он думает о себе, тем тяжелее ему жить. Вот смотрите, люди благостные подходят ко мне и говорят: «Олег Геннадьевич, я хочу всем помогать, помогите мне всем помогать». Я говорю: «У вас есть проблемы в жизни?» «Есть, но это не важно, я хочу всем помогать». Страстный человек подходит, говорит: «У меня нет денег, помогите заработать». Невежественный человек подходит и говорит: «Мне хреново, что-то жить не хочется». Я говорю: «Вы отвлекитесь от себя». Он даже не понимает, о чем речь. Я говорю: «Понимаете, мне хреново. Причем-то отвлекитесь, не отвлекитесь». Он говорит, что «Мне хреново, сделайте мне получше». Он, видите, мне. У него вообще нет идеи о ком-то другом подумать вообще. Только мне и все. Есть два вида кармы. Первый вид – благочестивая карма. Второй вид – неблагочестивая карма. Когда человек копит благочестие, у него копится счастье сразу же, прямо здесь. Но все способности откладываются внутрь. То есть как конденсаторы они работают. Допустим, человек учится запоминать что-то. Запоминает священные писания. Память его лучше станет от этого? Нет, не станет. Она будет оставаться прежней, чуть-чуть может улучшиться, но в следующей жизни у него будет идеальная память. Понимаете, возможности рождения в этом теле ограничены. У нас есть ограниченные возможности, но у нас есть конденсатор внутри, который копит безграничные возможности. Допустим, человек совершает много благочестивых поступков, и в следующей жизни у него появляется огромная сила. Силы бывают разные. Кто-то может влиять, властителем станет. Он просто заходит, все хотят ему подчиниться. Это сила власти. У кого-то есть сила любви. Он заходит, все его любят. Вот. У кого-то есть сила давать людям знания. У кого-то есть сила заботиться. У кого-то есть сила, допустим, управлять ситуацией, там, управлять процессами. У каждого своя сила. Все благочестивые люди имеют какую-то силу в этом мире. И эта сила, она сводит их с ума. Поэтому в следующей жизни все благочестивые люди, если они жили для того, чтобы получить благочестие, их цель жизни была благочестие, в следующей жизни они уже очень сильно начинают гордиться собой. Вот посмотрите на людей благочестивых, которые в жизни, в следующей жизни праведно жили, но не для Бога, а для себя. Посмотрите в следующей жизни, какими они становятся. Очень легко посмотреть на этих людей, глядя на богатых людей этого мира. Ну посмотрите, им по барабану все остальные, они ходят в своем звездной болезни находятся. Смотрите, то есть эти люди обычно очень проницательные, очень тактичные, они могут правильно себя вести, правильно вести дела, они очень проницательные, видят насквозь, кто хочет их надурить, кто не хочет. Они могут вдохновить человека, могут его как бы отодвинуть, могут наказать, все что угодно могут с людьми делать. Почему? Потому что у них много силы. И что с ними эта сила делает? Она делает их жутко гордыми. В результате эти люди, они просто презирают, пренебрегают всех остальных. Вот если такой человек, очень благочестивый с прошлой жизни, зайдет на эту лекцию, он посмотрит на меня и подумает: «Фу, какой примитивизм!» И пойдет своей дорогой. Почему? Потому что гордость затмила его разум просто и все. Понятно, мои хорошие, что просто жить для того, чтобы стать хорошим человеком, это петля, которая в следующей жизни тебе станет проклятием. Единственная цель жизни человека — это стать слугой. Слугой кого? Бога. Нет других вариантов. Я как-то встретился с одним удивительным человеком. Он был просто исполнен совершенства. Этот человек, я думаю, что он сейчас жив, он был тогда ректором крупного медицинского института, и у него под его руководством воспиталось много академиков, много докторов наук, у него много открытий в области медицины. Под его руководством было сделано много всех этих достижений в области медицины, очень много. И произошла такая интересная ситуация в моей жизни, что волей судьбы я встретился, начал общаться с этим человеком. У нас было 15 минут времени разговора, и все эти 15 минут он говорил мне о своих заслугах, о том, сколько академиков, сколько докторов наук, сколько открытий он сделал всего. А я просто кивал головой ему и внимательно его слушал. И когда закончилось наше время, он посмотрел на меня и говорит: «Вы хороший человек, хороший молодой человек, вы можете у нас тоже заняться научной деятельностью, если хотите. Я помогу вам защитить кандидатскую диссертацию». И мне было очень печально, потому что я всегда пытаюсь понять человека и сравниваю со своим духовным учителем. Когда я встретил своего духовного учителя, то он посмотрел на меня ясным, спокойным взглядом. Это тоже очень благочестивый человек. Но ему не нужно было его благочестие. Он все ее отдал Богу. Он просто сложил вот так руки и говорит: «Как я могу вам служить?» Точно так же и Аурелиус, который пригласил меня сюда в Ригу почитать лекции, это человек, который открыл мне ведическое знание. Он тоже встретил меня в Вильнюсе и сказал мне: «Как я могу тебе служить?» Это те люди, которые для меня являются образцом человеческого развития, развития человеческой культуры, образцом. Люди, которые реально хотят отдать свою жизнь другим. Не кичатся своими заслугами вообще, вообще никак. Но понимаете, эти люди находятся под контролем божественной силы. Потому что когда человек просто начал работать над собой и при этом не имеет наставника, не имеет духовного руководства, то этот человек неизбежно деградирует. Неизбежно деградирует, и его деградация будет развиваться очень быстро на глазах у всех. Первое, что с ним произойдет, он придет к себе домой и скажет: «Посмотрите, на что вы похожи. Вы же живете как свиньи. Вы выпиваете, едите мясо, смотрите телевизор. Посмотрите, как я живу, чисто и возвышенно». Но смотрите, кто такой чистый и возвышенный человек? Чистый и возвышенный человек — это человек, который приходит ко всем, невзирая на того, грешный это человек или хороший, или говорит: «Как я могу вам служить? Как я могу о вас позаботиться? Как я могу вам помочь?» Это развитый человек. А человек, который говорит: «Вы все свиньи, а я очень возвышен», — это просто гордый человек. Тогда какой смысл в его отказе от мяса, в его отказе от спиртного и отказе от просмотра кабельного телевидения? Какой смысл в его всех этих, в этом развитии, если он просто стал гордым в результате? Все. Какой смысл в этом всем развитии, если он не считает себя слугой людей, а считает себя господином? И потом этот человек подходит ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, я начала следовать всем вашим рекомендациям. И знаете, у меня все хорошо в жизни. В результате от меня отвалился грешный муж, отвалились грешные дети, отвалились грешные друзья. Меня все свалились, и я теперь сияю своей чистотой в одиночестве». Это то, чего надо очень сильно бояться. Единственный способ избежать этого, только один способ есть. Потому что как только человек чуть-чуть приобретает благочестие, вместе с ним он также столько же приобретает и гордости. Поэтому в этом мире, почему называется этот мир колесом, самсарой? Человек достигает благочестивой жизни. Он приобретает очень чистую жизнь, очень возвышенную жизнь, но для себя. В результате он увеличивает гордость свою, достигает определенного уровня, там оскорбляет святых людей, потому что становится очень гордым, и летит назад потихоньку, деградирует. Колесо самсары означает не найти пути из лабиринта. Поэтому пока человек живет для себя, хоть чисто он живет и возвышенно, хоть грязно, разницы никакой нет, он все равно будет вращаться в этом колесе. Но если человек начал жить для старших, начал слушать наставников, начал побеждать в себе гордость, начал учиться смирению и служению, тогда он вырывается из этого замкнутого круга и идет только вперед. Веды говорят, что в этом мире есть только один путь вниз, одна дорога вниз. Эта дорога идет через три врата ада. Есть трое ворот ада, но одна дорога, трое врат. Заходи в любую. Первые врата называются вожделение. Если ты всю жизнь думал о сексе, постоянно хотел себе девушку, парня, и ничего больше в жизни не хотел, первые врата — вожделение. За это получишь. Следующие врата — это жадность. Если ты всю жизнь работал для квартиры, машины, опять низшие планеты. Третьи врата — это гнев. Если постоянно всех оскорблял, ругался, ненавидел, туда пойдешь. И есть две дороги вверх. Две дороги вверх есть, на высшие планеты. Жизнь на высших планетах удивительна. Вы даже представить себе не можете. Это очень сильно описано в мусульманских писаниях. Там описан рай. Что на высших планетах там люди не болеют, живые существа не болеют. Они испытывают много счастья. Кто из вас на очень хорошем курорте отдыхал не так давно? Поднимите руку. Как называется курорт? Это где? Южная Калифорния. Там что вот такого хорошего? Красивая природа, солнце, море, пальмы растут. Вот такое все, да? Вот умножьте на 100 тысяч раз, это будет райский планет. Знаете, там это ваша Калифорния отдыхает просто. Там такое происходит, что мама не горюй. Там женщины обладают такой красотой, что тот, кто увидел женщину на расстоянии 2 километра, падает без сознания от счастья. От нее исходит такой аромат, что сейчас шансов нет вообще. Вот. Там растут фрукты. Вот есть мультфильм «Незнайка на Луне». Откуда он это взял, этот автор, я не знаю, но это прямо точное описание Шримад-Бхагаватам, райских планет. Там фрукты огромные просто. Там ничего не гниет. Когда фрукты падают, они обладают таким нектарным вкусом, что те, кто их поел, они просто балдеют, постоянно ходят. Все плоды там не надо работать, потому что ничего не портится, ничего не гниет, и все гигантских размеров. Там огромные деревья в несколько километров высотой, на них огромные фрукты, и мед стекает по стволам. Это описано. Я не буду вам все рассказывать, что там происходит. Чтобы вы не сильно как бы потом беспокоились по ночам об этом. Как бы. Единственное, что хочу вам сказать, что те люди, которые достигают этих райских планет, они в течение порядка 10 тысяч лет наслаждаются всем этим богатством. Но потом неизбежно они попадают на средние планетные системы, потому что их благочестие заканчивается. Там они благочестие не копят, там невозможно копить, потому что там никому не послужишь, там никому ничего не надо, там у всех все есть. Там нет бедных, больных, нищих, беспомощных. Там все есть у всех, все классно. Они теряют благочестие и падают с райских планет на средние планеты. И попадают в Европу. Почему? Потому что в Россию попадают с адских планет, в Америку попадают с райских, есть райские планеты в аду для материалистов. Там очень компьютерная цивилизация развита, все там такое крутое, все блестит, переливается, но все искусственное. И вот в Америку туда попадают, в Европу попадают с райских планет. Люди, которые рождаются в Европе, у них очень красивое лицо. У них очень изящные манеры, но они не хотят работать совсем. Что на райских планетах там не работают же, там балдеют. И они оттуда попали и думают, что здесь работать вообще, что париться. Они хотят жить на пособии все. Некоторые из них начинают употреблять наркотики, потому что им хочется того вкуса, вкуса рая. И они, когда наркотики колят, они этот вкус начинают чувствовать опять вновь и вновь. Итак, веды говорят, что те люди, которые попадают с райских планет, вот этому по калифорнийскому типу, райские планеты вот эти вот, и большинство людей хотят туда, если честно. Они мечтают об этом рае, об этой райской любви. Райская любовь, знаете, какая? Там в раю как любят, там любят просто вот, влюбляются. Там нет браков никаких, просто влюбился в одну, потом надоело, влюбился в другую. Нет браков, нет семейной жизни никакой. Все, что хочешь, наслаждайся, с кем хочешь, все. Все классно. Понравилось вам? Понравилось, но молчите, я понимаю, да. Вот большинство людей хотят на райские планеты. Они мечтают об этом рае, особенно в Европе, потому что как раз в Европе люди и попадают с райских планет на Землю. Потому что если посмотреть на русских, они такие все несчастные, замученные такие, с райских планет такие. А с Европы такие все ангелы такие, с райских планет. Но веды говорят, что следующая жизнь придется в ад идти. Потому что когда человек с райских планет пришел, ему очень трудно трудиться для своей судьбы. Он уже расслаблен, ему и так хорошо. В результате удел наркотики, депрессия, несчастная жизнь, страдания, печаль. Но можно восстать против этого, начать работать над собой. И опять на райские планеты в результате. Такой путь судьбы, этот колесо Земля-райские планеты, бесконечное колесо Земля-райские планеты, называется карма-канда. То есть означает, что человек постоянно хочет вот этого и все. И он попадает на Землю, уже чувствует, надо просто сейчас аскезы посовершать немножко и потом опять на райские планеты. Его устраивает такая жизнь. Но это еще не все, что Бог уготовил в этом мире. Есть еще второй путь наверх. Этот путь — это другой путь. Это те люди, которые начинают работать над собой, принимают наставника, смиренно себя ведут, служат Богу. И в конце жизни, если не они очистили полностью свое существование, они идут по другому пути, в котором нет возврата назад. Но когда они попадают на высший путь планеты по этому пути, они попадают в чистую атмосферу духовной жизни. Там есть такие места, где люди поклоняются Богу. Там нет наслаждения вот этого всего. Там тоже красиво, но там все занимаются духовной практикой и не отвлекаются от этого ни на секунду. И с каждой жизнью они все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. Ну то есть они поднимаются все выше и выше, потом раз и уходят в духовный мир. Но есть еще четвертый путь, описанный в Ведах. Это путь чистой, беспримесной преданности Богу. Путь высшей любви. Когда человек настолько возвышенно, чисто и светло живет, что, оставив этот мир, он превращается просто в шар блаженства, наслаждения и уходит сразу, без всяких промежуточных вариантов, в духовный мир. Я такой уход почувствовал один раз в своей жизни. Я очень благодарен за это своей судьбе. Когда я ездил в святое место, я там приходил на песнопение, на духовные вот эти воспевания имен Бога, приходил к одному очень возвышенному человеку. Я тогда не понимал, насколько он возвышен, но я догадывался, потому что когда я садился рядом с ним, я чувствовал, что у меня такое блаженство наступало, которое я в жизни никогда не чувствовал, не видел. Я мысленно кланялся постоянно ему и думал, я хочу тебе служить, я хочу, ты такой возвышенный человек. И я достаточно много времени с ним в своей жизни провел. И этот человек жил таким образом. Он весь день постился и служил Богу. Ночью он поклонялся своему алтарю. Когда он заканчивал поклонение, под утро он ел, потом он спал немножко. И утром несколько часов спал, и утром опять начинал служить Богу. Он ел один раз в день под утро. Не по аюрведе. Но так описано, что так должны питаться аскеты. Все наоборот. Когда надо спать, он ел. Когда надо... И так далее. То есть, ну, то есть он жил такой аскетичной жизнью. И один раз, в какой-то день своей жизни, я узнал, что он оставил этот мир. Интересно, он оставил этот мир в поклоне алтарю. Вот так вот, в полном поклоне алтарю он оставил мир. Называется дандават, упасть как палка. То есть поклон такой не, вот, не на коленях поклона, а вот вытянувшись вот так вот. Представьте, как так можно оставить мир, вытянувшись перед алтарем? Необычный уход, да? Через 2 часа после ухода этого человека я узнал о его уходе. Через 2 часа. Мне сообщили сразу, его слуги позвонили. Я тут же начал настраиваться, я пытался понять, что дальше будет, что дальше. Я начал искать его тонкое тело. Я вспомнил его, потому что, чтобы найти тонкое тело, надо вспомнить человека. И я начал пытаться его чувствовать, почувствовать, чтобы понять, куда, вверх, вниз, куда, куда теперь дальше. Я очень хотел знать. И я не нашел его тонкого тела. Мои ручки соединились, и я почувствовал атмосферу блаженства в этот момент. Я почувствовал, что это блаженство пошло, ушло из этого мира и благословило меня своим присутствием. Я увидел великолепную жизнь, узнал о великолепной жизни, о жизни, которая прожита абсолютно не зря. Абсолютно не зря. Но этот человек не занимался ничем мирским. Он всю жизнь свою посвятил только служению людям. И Богу. Все. Никаких мыслей о замужестве, о том, что мне нужна квартира, работа, здоровье, у него не было. Не думал о своем здоровье, о своей жизни, о чем. Иногда он сильно болел, но не думал об этом совсем. Просто молился. Так прожить невозможно многим из нас. Невозможно. Для этого надо таким родиться уже человеком. Но мы должны знать, что такие жизни тоже бывают. Потому что если мы будем думать, что все же такие же, как я, то это будет убогая жизнь. Бесполезно. Нужно учиться мыслить более серьезно. Итак, вы узнали о 4 путях, о том, что есть путь в ад на низшей планете. Как вы думаете, сколько процентов примерно людей идут в ад? Ну, примерно так, навскидку. 70, 80, 90, 50 кто-то думает. Где-то ближе к 90, да. Родиться в человеческой форме жизни — это большая редкость. Смотрите, сколько микробов в атмосфере существует, сколько травинок, сколько деревьев, сколько птичек. Все это такие же души, как мы. Но они попали в неразумные формы жизни. А мы попали в разумную. Это великая удача. Но большинство людей не пользуются этой удачей совсем никак. Они просто делают то же самое, что делают эти животные. Смотрите, собачка точно так же хочет секса, она хочет комфорта, хочет покушать и хочет, чтобы ее территорию никто не заходил. Все, разницы никакой нет. Большинство людей так и живут, поэтому они получают такую жизнь в следующей жизни, точно такую же, как у собачки. Разницы нет никакой. Чему, на что боролся, на то и напоролся. Чего хотел, то и получил. И к какому бытию человек не стремился в этой жизни, закон кармы говорит, в следующей жизни он обязательно его достигает. Но если тебе нравится голой попой лежать на песке, вот, и загорать, и ты как бы посвятил этому свою жизнь, это самое лучшее твое впечатление. И в момент смерти самое лучшее впечатление становится самым сильным. И тонкое тело человека, психическое тело, называется телом желаний. Вот какое желание преобладает, как бы если ты как бы на песке лежал, и это самое лучшее, вот на солнышке голой попа кверху, то ты рождаешься в следующей жизни тюленем, допустим. Пожалуйста, лежишь на солнце, голой попой кверху, потому что у тюленей нет штанишек. Ну, они всегда лежат, как бы толстенькие, загорают на солнышке, лежат, все. Делать больше нечего. Тело предназначено только того, чтобы лежать на солнышке и жрать рыбу. Ну, чем могут? Они могут плавниками чуть-чуть погрести и бульк в воду. И там поплавали, поплавали, рыбы нажрались, опять на солнышке лежать. Вот вам и курорт. Вся жизнь один курорт, все, ничего не надо делать. Только как бы плавниками чуть-чуть погребли, раз, водичку поплавали, хорошо же. Там плавать в тюленем теле гораздо лучше, чем в человеческом. Потому что там плавники есть, хвост такой большой, так опа, и поплыл, и хорошо, так бульк-бульк, раз, выпрыгнул, все. И загорать тоже хорошо. Лег и загораешь. Не перегреваешься на солнце совсем. Человек, когда если он получил какие-то впечатления сильные в прошлых жизнях, то он это во сне видит. Я во сне вижу, как я летаю часто. Я потом понял в какой-то момент, что я в одной из прошлых жизней был птицей. Я, знаете, во сне так лечу себе, лечу, туда полетел, сюда полетел, хорошо. Понимаете, но человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы было хорошо. Многие люди, они думают, что вот это и есть цель жизни, достичь того, чтобы хорошо. Поэтому они на курорты стремятся, потому что там можно и поплавать, и полежать на песке, и покушать, и сексом позаниматься с кем подряд. Хорошо. Но так это же не для человеческой формы жизни. Это счастье животного существования. Потому что животные всю жизнь этим занимаются. Они лежат на песке, загорают, бултыхаются, квакают друг на друга, крякают и как бы сексом занимаются, и все, больше ничего не делают. Ничего не надо больше делать. Зачем рождаться тогда в человеческой форме жизни? Смысл какой? По этой причине многие люди получают животные формы жизни в следующей жизни, потому что у них другие интересы, не предназначены для человеческого рождения. Что такое разумное существование? Само понятие разум означает способность постичь себя как вечное существо, как душу, как то, что не умирает. Животные не воспринимают себя вечными. Только человек может научиться это делать с помощью внутренней жизни. Человек должен погрузиться внутрь себя. У нас вся психика настроена на то, чтобы почувствовать себя вечным. Но для этого надо очистить себя от этого шарика кармы. Когда человек очищается от шарика кармы, он начинает видеть, что он вечный, исполненный счастья, исполненный знания. Понимаете? Ну то есть цель человеческой жизни — очистить свое существование. Это главный смысл жизни человека в разумном теле. Разумный означает с совестью. У животных совесть не работает, она не функционирует, они все в невежестве находятся. У человека может функционировать, может нет, все зависит от его выбора. Если ты выбираешь просто жить для того, чтобы домик построить, для своих детей живу, ты для себя живи, а не для своих детей. Твоя жизнь дана для тебя самого, чтобы ты очистил свое существование. А дети свое существование будут сами очищать. Ты не сможешь за них прожить свою жизнь. Они сами будут жить, и тебе докажут это. Они скажут: папа, ты живи своей жизнью, мы будем жить своей. Они не дадут тебе прожить за них свою жизнь. Ты живи своей, все остальные будут жить своей. Или муж говорит жене: я живу для тебя. Ты живи для себя. Не означает эгоист, означает очисти свое существование, тогда ты будешь жить для всех. Веды говорят, что человек, который полностью очищает свою карму и становится святым в результате, то есть он сияет от счастья. Что мешает нам быть счастливым? Вот эта карма внутри. Она выходит каждое утро, мы просыпаемся, каждое утро карма выходит, и мы все плохо. Понимаете, это карма вышла. Надо очистить, надо помолиться, и все хорошо станет. То есть очистить свое существование, станет все хорошо. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что человек, который полностью очистил свое существование, у него уже нет кармы. У него там пусто, только одна душа, и она сияет, как солнце. Веды говорят, душа, она это маленькая искорка, которая сияет от солнца. Человек, который очистил свое существование, он светит всем вокруг. Он очень полезен в жизни, очень полезен. Он для всех светит. 12 поколений до его получают благо от него. Люди когда-то были в его роду, жили в его роду. 12 поколений назад, представляете, что это значит? Это лет 500 назад, не меньше, может быть и больше. Эти люди жили когда-то в твоем роду, но если ты полностью очистил свое существование от грехов, и у тебя душа уже сияет, как солнце, эти люди, ты их станешь их ангелом-хранителем и будешь вести их по судьбе всегда, по жизни. Ты будешь для них путеводной звездой. И 12 поколений после. Не то, чтобы для сына просто прожить свою жизнь. Проживи для всех сразу. Просто начни с того, что работай над собой. Потому что когда человек молится, то он вот озеро своего сердца очищает, чистым делает, все вокруг получают пользу автоматически. Все получают радость автоматически. Все, кто с вами связан по судьбе. Итак, каждое наше действие укрепляет карма-васану. Каждое впечатление, каждая самскара укрепляет карма-васану, узелок кармы. И ткань вот этого узелка укрепляется. Она становится более плотной. И начинает становиться сильнее разума. И если мы, допустим, что-то увидели, то наша память обращается к одному из узелков, которые уже есть. Ну, допустим, ты увидел девушку, похожую на Симону. И карма-васана так раз, самскара, то есть впечатление пошло в сердце, он, похожая на Симону девушка. Сердце начало стучать. Это впечатление называется. То есть вышло вот этот узелок кармы. Или человек увидел пиво, которое ему нравится. У него слюна потекла сразу. Он говорит, деньги есть? Жене говорит, деньги есть. Зачем? Пиво хочу купить. Но мы же не планировали сегодня пиво покупать. Ну я хочу, что-то хочу пиво хоть купить. Что-то захотелось мне пиво. Но мы не планировали пиво сегодня покупать. Но мы же говорили с тобой, что сегодня мы будем трезвыми. Мы же с тобой решили, что сегодня будем трезвыми, потому что нам уже надоело быть пьяными каждый день. Ну давай последний раз, ну я не могу без пива. Это означает, что вот эта карма васана сильнее разума. Человека тянет уже. Одно и то же. Постоянно. Одно и то же. Я тебе уже 100 раз говорила. И опять надо говорить еще. Такое существование не является в полной степени человеческой формой жизни. Сейчас я вам кое-что интересненькое расскажу. В зависимости от покрытия кармой души существуют разные формы жизни. Вот смотрите. У человека, у него карма настолько покрывает душу, что душа может быть связана с разумом. То есть просвечивает душа до разума. У нее лучики пробиваются. Здравый смысл ей хочется знать. Хочется знать, как правильно. Пробиваются лучики души, жизни до разума. Разум стоит над умом. До разума пробиваются лучики жизни. Это значит, что человек рождается человеком, не собачкой, у собачки не пробиваются. Собачка, она такая же хорошая, как мы с вами. Это тоже душа. Она, у нее есть чувства, желания, впечатления точно так же. Она может любить, но она не может сделать правильные выводы из своих поступков. Каждый раз, когда она увидит кошку, она будет гавкать. Почему? Потому что кошка для нее это... тяжелое впечатление. Но человек может помолиться и отработать эту карму, и перестать считать плохим другого человека. Это можно изменить с помощью работы над собой. То есть разум означает способность меняться. Животные не могут меняться. Их может менять милость. Может менять милость. Но сами животные не могут меняться. Вот, например, если животных кормить освященной пищей, то они становятся лучше, благостнее. У нас, например, жила рядом кошка, и она постоянно хотела общения. Она была очень общительной, постоянно она прыгала даже на окно и вот так «мяу, мяу, мяу». Она хотела общения. Мы не знали, что с ней делать. Очень общительно. Вроде накормили, и все равно мяу. Только выйдешь, раз, все, нормально, начинает тереться. Все, ей нужно было общение просто. Очень общительная кошка. Ну, мы начали кормить ее освященной пищей. Сначала она ее вообще не ела, но так как есть было нечего, она начала есть освященную пищу. И постепенно к ней привыкла. Это не мясная пища, вегетарианская. Она начала кушать освященную пищу, и у ней появилось философское настроение. Она начала лежать и просто смотреть, наблюдать за тем, что происходит вокруг. Наблюдать, смотреть на мир. Благости, кошка в благости стала. была кошкой в страсти, постоянно хотела впечатлений. А теперь она стала в благости, умиротворенной самой в себе, внутри себя. Ну, то есть животное зависит от милости. Итак, есть пять видов жизни в зависимости от покрытия души кармой. Первый вид – это жизнь в теле растений. Покрытие очень плотное. Карма или грехи покрывают живое существо очень плотно. До разума не достучаться, и даже ум перестает нормально функционировать. Остаются элементарные потребности души. У души есть потребность жить, иметь счастье, питаться, размножаться и защищаться. Поэтому у дерева что есть? Оно тянется к счастью, к солнцу. Дерево растет к солнцу, тянется. Оно размножается. Дерево защищается с помощью коры, чтобы не было воздействия другого. Вот, дерево сосет пищу корнями и так поддерживает свою жизнь. Душа в дереве такая же, как мы. Все души одинаковые по своей природе. Но в дереве душа, она спит глубоким сном. И такая жизнь называется сном без сновидений. Она себя даже не осознает, поэтому у нее фактически нет боли. У души в дереве фактически нет боли. И есть простое доказательство, что это так. Если взять у дерева и обрезать все ветки, что произойдет? Оно чуть-чуть пробуждается, потому что, ну, что-то не то произошло. Вроде бы спали, все нормально было. То мопло, рук нет. Вот, оно чуть-чуть просыпается и начинает все расти сильнее, бурнее. Бурно растет, и дерево омолаживается от того, что обрезали ветки. Оно становится моложе, пышное такое, красивое. Оно активизировалось и стало моложе, лучше. Так дереву можно продлить жизнь. Если постоянно подрезать ветки, дерево омолаживается и лучше растет. Это самая примитивная форма жизни. Дальше следующий вид жизни. Сон со сновидениями называется. Это жизнь в теле животного. То есть у животного, у него, ну, чем больше организованное животное, тем больше открыто восприятие этого мира. По факту у слабо организованных животных, у них настолько сильно карма покрывает существо, что они только элементарные эмоции имеют. Вот, допустим, рыба – очень низкоорганизованная форма жизни, очень сильное, плотное покрытие кармой. И рыба, она, у нее есть только одна эмоция – это страх. Вот. Она, то есть она, вот если в аквариум посмотреть, рыбки плавают. Если пальчик поднести к стеклу, они такие… И плывет такая, плывет, плывет, такая, плывет. Просто плывет опять, плывет. Ну, то есть, смотрите, они находятся в полном невежестве, они как будто спят. Туда поплыла, сюда поплыла. Логики никакой нет вообще. Если спросить, зачем туда поплыла, она не знает. Она просто спит. Никакой логики нет. Просто туда поплыла, раз, испугалась. Все, страх. В глазах один страх. Ящерицы. Кроме страха есть еще любопытство. Им интересно, что происходит, и плюс они боятся. У них сильно уже, они более активные, им хочется жить, более активные. Ну, то есть более активное существо они уже, все, у ящериц. Но страх в основном. Это чуть-чуть пробудилось сознание уже у птиц. Видите, страх остается, они очень пугливые. Птицы очень пугливые, любопытные. И плюс у них еще появляется эмоция счастья какая-то. Уже появляется счастье. Ну, то есть птицы поют уже, да? Чирик-чирик-чирик-чирик. Вот они уже заливаются, поют как-то. Дальше. Следующая форма жизни. Это такие как бы примитивные животные уже такие пошли. Кролики. Смотрите, очень страха много в глазах. Любопытство, страх. И уже есть какие-то элементы эмоций. Кролик может так сидеть такой, задумался такой. Сидит у него такое, что-то в глазах такое хорошее, задумался. Его можно погладить. Ящерицу не погладишь, она всегда боится. Кролика уже можно погладить, он привыкает, у него уже появляются родственные чувства. Он привыкает, он наш кролик. Вот, свой кролик, все. Дальше движемся вперед. Дикие животные, типа волков всяких, у них, смотрите, уже появляется коллективное сознание, у них есть вожаки, у них там есть уже эмоции какие-то, там они любят детей, там их лижут. Там у них уже появляется такая любовь, такое, они улыбаться уже чуть-чуть могут. Вот. Ну, то есть у них уже появляется что-то как бы такое уже более развитое, так? И домашние животные — это кульминация развития в животном теле, потому что они общаются с человеком. Общение является главной силой, меняющей судьбу любого живого существа. Смотрите, домашние животные, взять, допустим, кошку или собаку, у них уже очень развитое сознание, по факту. Все эмоции проявлены. Кошка может и гневаться, и улыбаться, и радоваться, и печалиться. Все, она как человек уже полностью подражает на эмоциональном уровне. Это называется развитие ума. Ум открывается все больше и больше у животных. Но нет разума пока. Они не могут понять, как им жить правильно. Кошке бесполезно философию читать. Ни одна философия. Рыбку дал — хорошо, не дал — плохо. Мотивируются только тем, что им нравится. Все. Больше ничем не мотивируются они. Чувства долга нет у них никакого. И кто такой человек? Третья форма жизни. Это человеческая форма жизни. Называется пробуждающееся сознание. Видите, не пробудившееся сознание, а пробуждающееся сознание. У человека предполагается, что должна быть совесть. Уже предполагается, что должна быть совесть. Пробуждающее сознание означает, что человек предполагается, что он должен осознавать, что он вечный. Он должен, по идее, понимать, что надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый год. Понимаете? Ну, то есть предполагается только. Но если взять на основную массу людей, вот смотрите, взять, допустим, как вот человек живет. Давайте вот честно, будем честными, смотрите. Вот он появился на свет, все рады, все нормально. Им там ням-ням, там бай-бай, а-а-а. Ну, то есть, ну, все нормально, растим ребеночка. Все, вырос ребеночек, стал взрослым. И дальше как человек живет? Вот смотрите, ему сколько жить? Ну, там 60, в среднем там 60-70 лет жить человеку на земле. А дальше? Дальше что-нибудь будет или нет? Большинство людей вообще считают, что дальше ничего не будет. Это означает невежество. Я не из ниоткуда появился и никуда уйду. Это же бред полный вообще. Ну как так бывает, чтобы ты ниоткуда появился и никуда? Ты где-то в жизни такое видел? Чтобы кто-то такой, опа, появился и упал, и нету. И никогда больше не появится. Такого же не бывает, правильно? Все происходит циклами в этом мире. Смотрите, день сменяет ночь. Есть период полураспада атома, он циклом движется, раз, атом постарел, нет атома. У него есть жизнь своя, цикл жизни атома есть даже. Есть сезоны, да, жизни, зима с ним сменяет лето, да. Мы рождаемся, рождение сравнивается с весной жизни, зрелость сравнивается с летом жизни, старость сравнивается с осенью жизни, а дальше что идет? Зима жизни. Зима жизни означает, я не знаю уже, что будет. Зима жизни означает непроявленное состояние для меня. Это в тонком теле человек находится, у него тонкое тело перестраивается. В ведах это все описано. Я это видел своими глазами, как это происходит, потому что я вижу тонкое тело. Если сильно настроиться, видно, человек тело оставил, и у него перестраивается тонкое тело. В тело страданий перестраивается, чтобы на низших планетах быть, или в тело счастья, если на высшие планеты идти, или в такое же тело, как на Земле жить. То есть три варианта есть, куда ты пойдешь. Или вверх, или вниз, или здесь останешься. Чтобы попасть в животную форму жизни, надо сначала побыть внизу. Там такие сильные страдания, что психика человека деформируется. И разум полностью заплывает невежеством. Человек попадает в животную форму жизни. Цель — просто наслаждаться миром этим. Они понимают, чтобы наслаждаться этим миром, надо ни на что не отвлекаться. Вот чтобы, если нормально наслаждаться, нужно сконцентрироваться на одном. И вот все животные заточены под одно наслаждение, и они для него живут. Птица заточена, чтобы летать, наслаждаться полетом. Червячков есть. Вот, дельфин, он плавает, наслаждается этим. Корова, она заточена под еду, постоянно наслаждается пищей. Ночью пережевывает. Свинья наслаждается, просто балдеет на пляже. Ну, балдеет, просто ест и спит, и все. Она под это заточена, ей этого хотелось. Вот ей надо было вот этого все. Вот, дальше. Есть ленивцы, мишки, просто вообще ему ничего не хочется делать. Ну, устал от всего просто. Лежит, висит просто. И Бог создает такие условия ему, чтобы он нормально жил. Самая вкусная пища у него растет прямо перед носом, вот здесь. И он висит так, смотрит на нее. Как мне все задолбали. Чуть поел, блин, устал от всего. И так всю жизнь, понимаете? Если тебя все задолбали, то значит родишься вот ленивцем, будешь висеть. Если у тебя коллективизация всех страны, как телевизация, постоянно коллективно, мы как бы бежим туда, бежим сюда, пожалуйста, пингвинам. Там коллективизация постоянная, то есть бежим вместе туда, бежим вместе сюда. По сторонам не смотрим, смотрим только вперед. Все, мозгов нет совсем. Вперед, побежали, туда побежали, сюда. Эти туда, туда побежали, сюда, туда побежали, все. Каждое желание, они воплощаются в животных телах. Сексом хочется заниматься в теле обезьяны, нет проблем. Там такой секс самый мощный вообще, мощнее секса не бывает. Если в зоопарк прийти, обезьяна сразу покажет тебе, для чего она живет. Будет показывать, в деталях тебе будет показывать все, что у нее есть, самое главное. Но вы знаете, проблема заключается в том, что некоторые люди думают, что они для этого родились. Они тоже в деталях все это показывают. Это называется невежественное существование в человеческом теле. Человеческое тело — очень редкий дар. Веды описывают, что на самом деле человеческую форму жизни попасть очень сложно. В основном это по милости происходит. Допустим, животное получило остатки пищи человека, живет с человеком рядом. Она перенимает от него сознание и постепенно переформировывается тонкое тело у животного. Оно может стать человеком. Но если человек привязывается к кошечке, постоянно гладит ее, думает о кошечке только, о своей. В следующей жизни можно родиться кошечкой. К чему бы человек ни привязался, к какой форме жизни ни привязался в этой жизни, в следующей жизни он достигает этого. Что значит пробуждающееся сознание? Это значит, что сознание еще не достигло разумного существования. Посмотрите, как большинство людей живут. Они живут вот этим отрезком маленьким. Это же глупо. Они совсем не заботятся о своем будущем. Они живут только для сейчас. Все. Их не интересует, что будет дальше. Вообще не интересует. И даже когда уже оставлять тело, они тоже, вот это делайте, огород досадите. Какой огород? Тебе тело оставлять уже, брат? Нет, огород, огород надо досадить. Все там, давайте. Все, молодцы. Какой огород? Уже через 20 минут ты будешь жить совсем в другом месте. Какой огород? Все, до свидания, огород. Я приехал в Днепропетровск лекции читать, и мне один мой слушатель лекции, «Закон кармы» был семинар, он был в шоке на этом семинаре, подошел, говорит: «Олег Геннадьевич, как вы правы, вы не представляете, как вы правы». Я говорю: «Что случилось?» Он говорит: «Вы знаете, у меня, говорит, родители вот так жили. Говорили, мы всегда будем в этом доме, это наш дом». И представляете, что произошло? Они ругались между собой постоянно. Постоянно жили для этого дома, всю жизнь посвятили дому, постоянно на доме. Вот дом их судьба вся, их жизнь. И когда они оставили тело, то буквально через несколько месяцев к дому прибилось два щенка с разных собак, откуда они взялись, непонятно, и начали скулить под этим. Начали скулить. Ну, он думает, ну просятся, что делать. И какое-то у него к ним такое чувство возникло, очень близкое. Он думает: ой, надо заботиться об этих собачках. Начал заботиться, когда они подросли, то собачка в мужском теле начала просить ту же самую пищу, что его мама. Ну, то есть точно так же питается, такой же вкус и предпочтения в еде такие же. Собачка в женском теле, как папа. Они начали ругаться, страшно гавкаться между собой, их рассадили в разные будки. И потом он заметил, что они даже внешне похожи на своих родителей. И он был в шоке. Когда он это увидел, он почувствовал буквально, что это его родители находятся рядом с ним, уже в собачьих телах. Это был шок для него, полный шок. И он думает, что с ними делать вообще? Как им объяснить, что так нельзя жить? Я ему говорю, слушай, ты себе объясни. Вот себе объясни, потому что с тобой то же самое может произойти. Понимаете, мы не выбираем тела в следующей жизни. Не хочу собачье дело, хочу в кошачье. Мы не выбираем, понимаете, вот как ты жил. Каким ты был, таким ты и остался. Понимаете, смотрите, одни люди, они все больше похожи на ангелов в течение жизни становятся. У них лицо все красивеет, все становится возвышеннее, взгляд чище. Куда эти люди пойдут после оставления тела? Наверх. Другие люди, они живут, и смотрите, потихоньку их тело, их лицо становится таким. Некоторые постепенно тупеют и становятся похожими на козлов. Даже их обзывают, ты козел, ты что делаешь? Другие, они как упрямые такие становятся. Другие как бы живут вот постоянно работой, работают, ходят на работу, такие приходят с работы постоянно. И такие уже осел проглядывает такой уже. Уже осел такой, вьючное животное такое проглядывает. Третьи постоянно кушают, смотрят телевизор, сидят, кушают, смотрят телевизор. Вот так живут. Поросенок. Четвертый постоянно жуются такие, тупо жуются. Корова. Да, некоторые просто сидят и гавкают друг на друга. Пожалуйста, собака в следующей жизни. Следующие лежат на кровати постоянно. Так полежал. Кошкой? Нет проблем. Пятый постоянно в панике бегает то туда, то сюда. Курицей. Вот. То, что я говорю, это не является моей выдумки, это мои исследования. То есть я изучаю веды и исследую этот мир. И вы можете тоже поисследовать. Итак, если изучать этот мир серьезно, то можно заметить, что человек, он движется в какую-то сторону своей судьбы. Или он становится более чистым, возвышенным, или он постепенно грубеет, дряхлеет. И это не означает старость. Я видел много пожилых людей, очень возвышенных, мудрых. Другие пожилые люди становятся костными и несдвигаемыми в своей психике. И можно видеть по человеку, куда тянет его жизнь. Или вверх, или вниз. Все мои наставники, они уже в преклонном возрасте. Их взгляд светлый и ясный. Их сознание чистое. И они несут в себе счастье. Просто секунда пребывания с таким человеком приносит радость. Я знаю много своих одноклассников, которые совсем уже деградировали к 50 годам. На них смотреть страшно уже. Смотреть страшно. Хотя в молодости мы были одинаковыми. Мы вместе гуляли, играли там и так далее в юности. Я разок приехал к родителям в гости, и ко мне подошел один мужчина, такой весь, такой, знаете, пропитый такой, страшный. И он говорит, Олег, ты помнишь меня? Я такой, смотрю, что-то знакомое, ничего не могу вспомнить. Говорит, помнишь, я жил на 7-м этаже, а ты на 9-м. Я такой, мне страшные догадки появились, потому что я в детстве очень дружил с одним мальчиком, он был очень красивый. Он был на год младше меня, у него просто красивейшее было чистое лицо. Чистое лицо, чистые взгляды такие. И он был очень такой хороший. Я всегда думал, какие люди бывают красивые. И очень сильно так по-человечески завидовал вот его красоте, чистоте. И когда я понял, что это один и тот же человек, вот тот вот красивый, чистый человек и вот этот пьяница, замученный жизнью, фактически, который кажется уже стариком 50 лет, я был в шоке. Я понял, как сильно его судьба деградировала, как он сильно ушел вниз. Можно прогрессировать в жизни, можно деградировать. Есть разные виды развития. Все зависит от твоего свободы выбора, для чего ты живешь. Смотрите, если человек преследует цели наслаждения в этой жизни, он хочет только секса, только еды, только комфорта и только защиты. Этот человек, несомненно, попадет только один вариант у него есть. Животное существование. Нет других вариантов. Все. Животное существование предназначено для различных видов еды, секса, комфорта различных видов и защиты. Все, больше нет смысла в животной форме жизни. Если человек живет для дома, для машины, для положения в обществе, он, скорее всего, попадет опять в человеческую форму жизни. Для того, чтобы опять этим же заниматься. И если человек живет для того, чтобы работать над собой, прощать, просить прощения, молиться, развивать свое сознание, он уйдет с земли и попадет в высшие формы жизни. Пройдет буквально несколько десятков лет, и у нас с вами все будет не одинаково, мои хорошие, не одинаково.
Какая разница? Все равно не вспомню.
Вы ошибаетесь. Спасибо за вопрос. Вы ошибаетесь, что не вспомнишь. Недавно я занимался молитвой, и у меня тоже возник этот вопрос, все равно не вспомнишь. Я начал медитировать и начал чувствовать свои прошлые жизни. Ну, точно так же, как ты чувствуешь детство свое. Я начал это реально ощущать. Я увидел, что примерно 500 лет назад я увидел одного чистого святого человека. Он буквально сиял. Я приблизился к нему и просто упал ему в ноги. И с этого момента вот эта чистота его жизни, его святости зашла в мое сердце. И я начал чувствовать, что я хочу так жить. Я хочу так жить. В следующей жизни я практиковал духовную жизнь, чувствуя вот эту память. У меня была вот эта память об этой святости, об этом человеке. В следующей жизни я поклонялся этому человеку. Но так как я не изучал, что такое духовное знание серьезно, в результате в конце жизни я начал совершать оскорбления на возвышенных людей. В результате в следующей жизни я деградировал. За третью жизнь после этого я деградировал. И четвертая жизнь после этого была в животном теле. Мне очень трудно сейчас сказать точно, сколько животных жизней прошло до того момента, как я по милости опять каких-то возвышенных людей получил человеческое тело. Но вот такое. То есть, такое не очень развитое. Потом постепенно я так опомнился. И вот эта вот чистота этой святой личности опять начала в сердце меня вестись по судьбе. И я в следующей жизни после этого начал интересоваться уже духовной практикой, но больше увлекся мистическими всякими вещами. И там занимался шаманством, всяким там лечением людей, и это была моя прошлая жизнь. А в этой жизни я почувствовал сильную потребность работать над собой и встретил духовно развитых людей. И опять вспомнил то чувство, которое я испытал тогда. Поймите, что возможность помнить свои прошлые жизни — это всего лишь возможность развиваться. Это развитие человека. В Ведах говорится, что на высших планетах все помнят свои прошлые жизни. Там нет такого, чтобы мы в безумстве рождались и в безумстве погибали. Поймите, что человеческая форма жизни — это еще не в полной степени разумная форма жизни. Потому что люди не понимают, что они вечные, они не понимают, для чего надо жить. Они очень сильно большое значение придают тому, что у них под носом. Вот смотрите, как, допустим, кроты как живут. Они роют норки постоянно, там плотину там строят себе, там борсучки там пилят, деревья, все. То есть они не задумываются о том, что будет дальше. Большинство людей точно так же живут. Они роют норки там, строят что-то себе, работают. Потом раз и умер. Это предварительная форма жизни, это не совсем разумное существование. Это начало только осознания себя, человеческая форма жизни. Веды говорят, из всех разумных форм жизни человеческая форма жизни начальная. Это, хоть мы говорим... Человек это звучит гордо. Что тут гордого-то? Мы даже не понимаем, что скоро помирать. У нас нет этого знания в сердце. Вот кому скоро помирать, поднимите руку.
Ну, два человека, три человека поднял, остальные все, нет, я еще много проживу. Ну, сколько много-то? Пару десятков лет? Что, это много? Кто до 90 проживет? Вот молодец. По статистике 5% все, вероятность, что это будет так. А я до 90, да? Вот в этом заключается проблема, что мы очень сильно обусловлены своим чувством, что я в этом теле буду очень долго задержусь. А Сергий Радонежский, он себе гроб сделал уже при жизни и спать в него ложился, чтобы не забывать, чтобы скоро помирать. Потому что когда человек это помнит, то у него совесть всегда работает на то, как я живу. А если человек думает, что он проживет очень много, у него нет никакой совести. А, все нормально, еще много времени, помолюсь потом. Понимаете, есть один такой святой царь, его звали Махараджа Парикшит. Ему задали 100 вопросов, которые определяли будущее его родственников. Или они погибнут, или они будут жить. На каждый из 100 вопросов он должен был абсолютно правильно ответить. И он ответил на все 100 вопросов абсолютно правильно. Его спросили, какое самое большое чудо на этой земле? Сказал, самое большое чудо заключается в том, что всех людей время каждую секунду поджаривает на сковородке судьбы, и каждый день сокращается наша жизнь. Но люди при этом все до одного считают, что они еще будут жить очень долго, и у них нет никаких проблем. И они живут просто наслаждаясь жизнью, и все, не работая над собой. Вот это самое большое чудо. Что люди в беспамятстве видят, что все вокруг мрут, как мухи, болеют, мрут, но меня это не касается. Вот это чудо. Понимаете, это означает, что мы недоразвитые просто все. Это не означает что-то другое. Итак, что такое пробудившееся сознание? Перечислю вам признаки человека с пробудившимся сознанием. Я ответил на ваш вопрос, почему мы не помним. Потому что у нас пока нет для этого возможности. Что такое память, я вам сейчас объясню. Память — это функция разума, которая способна анализировать самскары. Что такое память? Это когда разум настолько сильно очищается, что он способен углубляться в этот шарик и смотреть, что происходило, что привело меня к этому телу, в котором я сейчас живу. Но на высших планетах с этим нет проблем, они все помнят, что с ними было. Когда человек попадает в духовный мир, он все жизни в материальном мире подробнейшим образом вспоминает. Но если уж говорить вообще о памяти, то перед тем, как тело оставить, вы вспомните детально все, что вы прожили в этой жизни. И вам совесть будет говорить, вот это вот плохо, ты за это ответишь. Вот это молодец, вот это опять плохо, вот это молодец. И потом в сумме сделает вывод совести, вам скажет, вот за это все ты получаешь в следующей жизни вот это. Откуда я это знаю, сейчас объясню. Есть много-много людей, которые переживали момент смерти, и вот эта вот замедленная съемка быстрых кадров вот этих у них перед глазами уже начинала проноситься, и потом они возвращались в жизни вновь. Проведем исследование. Вас здесь примерно 500 человек. У меня вопрос, у кого такое в жизни было? Поднимите руку. Ну, пожалуйста, есть несколько человек. Вот вам, они вам расскажут, как это бывает, чтобы вы знали. Итак, движемся вперед. Пробудившееся сознание. У человека вот этот слой грехов уже тонкий и прозрачный. Смотрите, веды сравнивают жизнь в теле дерева с пребыванием ребенка в утробе матери. Но ничего не видно. То есть душа в теле дерева живет как ребенок в утробе матери. Ничего не видно и ничего не слышно. Все вокруг, ну просто как в тюрьме, понимаете? Скованная жизнь очень. Дальше. В теле животного сравнивается жизнь в теле животного, сравнивается, как человек смотрит в зеркало на себя, но зеркало покрыто пылью. Он смотрит и что-то чуть-чуть видит, но ничего не понимает. Собака, когда смотрит на себя в воду, она гавкает на себя, потому что она не совсем понимает, что это она. То есть она, у нее смутное сознание, она чуть-чуть понимает, что она как бы это она. Ну, то есть ей трудно себя осознать как душу вообще, тем более как собаку даже она, трудно себя осознать, что она в собачьем теле. Жизнь в человеческом теле сравнивается как огонь с дымом. Уже ярко, горим ярко, но с дымом. С дымом означает, видно огонь, что горит, ну все покрыто дымом. Да, я огонь, да, я душа, но чем я занимаюсь? Целыми днями работаю, воспитываю детей, сексом занимаюсь, просто живу здесь вот сегодняшним днем. Все, я душа, но для души ничего не делаю. Это называется огонь с дымом. Теперь, что такое пробудившееся сознание? Не пробуждающееся, а пробудившееся. Это когда уже огонь без дыма. Это когда огонек горит чисто. И такой огонек сравнивается, смотрите, как описывается этот огонек, который горит чисто. Когда огонь горит, костер, в ясную, безоблачную погоду, нет ветра, то струйка пламени идет только вверх и больше никуда, только вверх. Так и человек с пробудившимся сознанием, он всегда в своей жизни нацелен только вверх. Его не интересуют ни деньги, ни еда, ни секс, ни квартира. Его интересует только любовь к Богу, любовь к людям, знание, как правильно жить. Его интересует только развитие и помощь другим в развитии. Все, его интересуют только эти вещи. Больше его ничего в жизни не интересует. Называется пробудившееся сознание. Такой человек уже начинает понимать судьбу людей. Он очень востребован. Он может многим помочь. Он понимает ценность человеческой жизни и каждый день сражается за свою судьбу. Он знает, что скоро оставлять тело, и ему надо добиться в этой жизни максимально, чтобы эта жизнь не прошла зря. Он очень сильно беспокоится о том, как пройдет эта жизнь, человек с пробудившимся сознанием. Все остальные потребности его мало волнуют. Жизнь. Главная потребность — это чтобы следующая жизнь была лучше этой, более развитой, более чистая, более совершенная. Знает, что задача тяжелая, что много грехов в сердце, но есть за что посражаться. Он знает, что человек, пробудившимся сознанием, уже знает многие вещи, чего остальные не знают. Например, он знает, что работа над собой сама по себе и молитва, она уже дает все, ради чего люди живут на этой земле. Например, человек просто очищает себя, у него повышается статус в обществе. Статус в обществе дает легче возможность зарабатывать деньги, дает ему возможность больше и эффективнее помогать людям, дает возможность не болеть, меньше болеть, чем чище сознание, дает возможность устроить хорошо свою жизнь с хорошим человеком. Видите, просто внутренняя жизнь дает все то, к чему люди тяжелым трудом стремятся. Люди для того, чтобы статус в обществе себе взять, они очень сильно пашут над этим. Но люди, которые работают над собой, легко достигают того же самого. Все это временные вещи, они мало ценны для судьбы. Слава, деньги там и все прочее. Сегодня есть, завтра нет. Кем ты будешь в следующей жизни, это от твоей славы не зависит. Наоборот, ответственности больше. Если ты не то, что делаешь что-то, многие люди слушают тебя, можешь потом хорошо за это ответить. Люди с бодрым сознанием, они испытывают много счастья в жизни. У них очень близкие отношения друг с другом. Они постоянно испытывают счастье в беседах о том, как работать над собой, как помочь другим. У них только одни цели — заботиться о людях, помогать всем, приносить всем счастье. Цель человеческой жизни — достигнуть бодрого сознания, пробудившегося хотя бы пробудившегося, хотя бы проснуться от сна, постоянной гонки за деньгами, за выращиванием детей, за приобретением квартир, машин. Вырваться надо из этой гонки просто. Надо вырваться человеку из вот этой скованности потребностями сегодняшнего дня. А если тебя мучает вожделение, ты хочешь секса, хочешь пива, это еще хуже. Это значит, что есть вероятность, что ты деградируешь в следующей жизни и попадешь в животные в тела. Кто такие люди с бодрым сознанием? Это пятая форма жизни, бодрое сознание. Я разок был в святом месте и увидел одного мужичка такое. Люди, отреченные в Индии, иногда на себя берут непомерные аскезы для того, чтобы укрепить дух, силу духа. И я увидел такого мужичка, ему лет 60 с лишним было уже такого. И он шел вокруг святого места, обходил святого места. У него на плече лежало бревно. Ну, такое бревнышко, знаете, 5 метров пройдешь. Ну, не такое уж совсем прям тяжелое, но нормальненькое такое. килограмм 25-30, наверное. Вот, бревнышко у него на плече лежало, вот так. И он с этим бревнышком шел. Я когда посмотрел в его глаза, я был очень сильно потрясен взглядом. Его взгляд сиял многими возвышенными качествами. Первое, он выглядел очень просто, как ребенок. Понимаете, душа по природе похожа на ребенка. Когда человек рождается на свет, карма вообще не действует. Душа не окружена этим шариком. Этот шарик прозрачный еще. Он есть, но он прозрачный, не светится никак. И мать поэтому смотрит на своего ребенка и видит что? Душу. И так как она видит душу, она это запоминает на всю жизнь. Она не может забыть этого никогда. Потому что ты, когда в человеке увидел душу, ты больше никогда не сможешь к нему плохо относиться. Ты всегда будешь в нем видеть только хорошее, а плохое для тебя не будет никакой роли для тебя играть в этом человеке. Это уникальный дар природы, который дан женщине, чтобы она защищала всю жизнь своего ребенка. Только женщине это дано, просто как награда. Бонус такой. Итак, его лицо было как у ребенка, чистым, светлым. Его взгляд был исполнен радости. Его глаза, понимаете, глаза у человека в нижние веки олицетворяют нижние потребности. То есть у людей, которые сильно хотят материального, у них вот такой взгляд. Что такое лотосные глаза? Лотосные — это когда верхнее веко изгибается вверх, и нижнее тоже изгибается вверх. И глаз вытянутый соединяется как лепесток, вот так вот. Это значит, что у человека нет потребностей нижних, у него есть только верхние. Все смотрят. Конечно, у вас у всех без всякого сомнения пробудившееся сознание здесь. Может, даже не смотреть, в этом нет сомнений. У него взгляд был очень вытянутое верхнее веко и такое вот нижнее такое, как бы так. Красивый взгляд очень такой, исполненный блаженства и силы духовной. Его губы были просто как две тоненькие изящные линеечки. У него не было никаких материальных желаний, губы олицетворяют материальные желания. И они были тоненькие такие, очень изящные и сильные, сильные, спокойные губы такие, твердые. Его лоб выглядел сияющим. Я смотрел на его лоб, он такой, вверх. Его взгляд благословлял. Я когда посмотрел на его глаза, то увидел, что из его глаз шло, у тебя все получится, у тебя все хорошо. Его взгляд благословлял. И он был полон решимости. Он шел быстрой, уверенной походкой, как стрела, летящая вперед к своей цели. Когда я увидел, мое сердце наполнилось великой радостью. Одна секунда общения с человеком с бодрым сознанием меняет всю судьбу. Цель человеческой жизни — встретить такого человека. Встретить такого человека несложно, несложно, если ты знаешь способ, как это сделать. Способ очень простой. Не надо его искать на земле. Возьмите изображение святого человека, даже просто рисунок. Веды говорят, если ты начинаешь устанавливать отношения с рисунком какого-то человека, без всякого сомнения, очень скоро в своем сердце ты встретишь этого человека лично. Есть такие силы в этом мире, которые соединяют нас с объектом нашего желания. Есть объекты, которые сильно быстро соединяются с тобой, не надо сильно париться. Например, если думать о женщинах, они сразу приходят в твою жизнь. Думать о привидениях и духах тоже, они сразу приходят в твою жизнь. А также, если думать о змеях и скорпионах, они тоже приходят сразу в твою жизнь. Все. Но когда думаешь о святом человеке, он не приходит сразу в твою жизнь. Для этого нужно сражаться за отношения с такой личностью. Как нужно это делать? Нужно поставить перед собой изображение. Если есть голос этого человека, это будет супер. Это самый лучший вариант. Через звук очень быстрое развитие идет. Надо молиться так же, как он. Надо смотреть на него, мысленно кланяться ему и думать о его жизни постоянно. Надо читать его жизни, каждый день читать о его жизни и думать о его жизни, кланяться ему. Я хочу жить так же, как ты. Помоги мне, я хочу служить тебе. Пытаться как-то для него, я хочу для тебя все время. Постепенно вы почувствуете его судьбу. Как будто вот как дымка какая-то в сердце пойдет, вы почувствуете судьбу, и у вас сердце преисполнится радостью. Просто одна секунда ощущения этого чистого человека принесет огромное счастье. Это очень быстро начнет приходить. Вы будете чувствовать, как вы соприкасаетесь с этой личностью. Постепенно вы почувствуете, что все вопросы вашей жизни решаются очень просто. Как только вы вспомнили этого человека, сразу же приходит знание о том, что делать. Не надо больше спрашивать Олега Геннадьевича, в очереди стоять. Все легко очень, недоступно становится. Но для этого надо просто вот заплатить такую цену. Потому что что делает карма? Что такое карма? Это насилие над нашей свободой выбора. Насилие, идущее из прошлого. Так как мы чего-то в своей жизни сильно хотели, это нас тянет теперь за собой. Понимаете, то, что мы хотели, это отложилось в виде узелков кармы, и теперь нас тянет, заставляет нас это делать, судьба. Что такое разум? Разум — это сила, которая борется с этим насилием. И говорит, нет, я хочу вот этого. Разум — это сила, побеждающая судьбу. Нет, я хочу рано вставать. Нет, я хочу молиться. Спать. Ты хочешь спать. Ты же хотел отдохнуть. Отдыхай. Нет, я хочу вставать. И постепенно человек, который работает над собой, он понимает многие вещи, которые ему помогают. Он понимает, чтобы встать пораньше и молиться, для этого нужно не смотреть Санта Билиберду, 556 серию на ночь. Не нужно смотреть телесериал «Мертвые не потеют». И вообще не нужно смотреть кабельное телевидение. Или кабельное, как там правильно, я не знаю. Вот, не нужно этого смотреть. Не нужно много кушать на ночь. Лучше всего или чуть-чуть овощей, или чуть-чуть фруктов. Кому-то подходят фрукты на ночь, кому-то овощи. Попробуйте поесть овощи на ночь, не сильно соленые, просто тушеные, чуть-чуть овощей. И если вы хорошо встанете, значит вам это подходит. Кому-то чуть-чуть фруктов на ночь подходит. Но не надо есть ни зерновое, там, ни мясное, тем более на ночь. Легкую пищу какую-то. Дальше. Прежде чем встать утром, надо знать, что вы должны услышать голос человека, который вам даст вдохновение жить. Голос святого человека, надо услышать молитву. Она должна вместо будильника. Сейчас же можно поставить будильник, любой голос. Самое первое впечатление, оно очень сильно влияет на судьбу в течение всего дня. Надо ставить голос святого человека, вашей духовной традиции. Одна женщина ко мне подошла и говорит: «Олег Геннадьевич, какая у меня должна быть вера?» Я посмотрел на нее и говорю: «Ваша вера у вас должна быть, ваша». Она: «В смысле, моя?» Я говорю: «Да, ваша». Она говорит: «Теперь понятно». И пошла. Вот, ничего не надо менять. Оставайтесь там, где вы есть. У вас есть там уже накопление. Вы не зря родились в этой своей культуре, в своем понимании вещей. Ничего не надо менять, надо развиваться. Развиваться означает контакт. Высшая кульминация человеческого знания, знания о цели человеческой жизни, заключается в том, что счастье передается жизни, как аромат цветка от одного человека к другому. Но иногда люди идут по полю цветов и не нюхают. Помните, как мультик этот «Ледниковый период» последний? Там эти вот барсучки, они бегали по обрыву и рисковали жизнью. Бегали, рисковали жизнью. И слониха, вот эта их сестра, она очень сильно переживала за них. И она спросила: «Зачем же вы так бегаете, рискуете жизнью? Зачем же вы так рискуете своей судьбой?» И они такие аж прослезились от этой любви ее, такие стоят вдвоем. Говорит: «Знаешь, почему мы так бегаем?» Она говорит: «Почему? Почему? Скажите мне. Просто мы тупые». Видите, они осознали это же здорово. В момент любви у них осознание пришло. Вот это. Потом они опять бегать начали, правда. Итак, надо понять вот эту простую истину, что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы этот аромат святости проник в сердце. Я почувствовал эту чистоту жизни этого человека. Как он живет, какое счастье от такой жизни. Когда я это почувствую, больше ничему стремиться мне не надо. Больше не нужно ни о чем заботиться. Все остальное сделается естественным образом. Потому что этот аромат поведет тебя по жизни. Ты будешь чувствовать чистоту этого человека и будешь стремиться почувствовать вновь и вновь. Придет время, и твое сознание очень сильно возвысится, и твоя жизнь завенчается успехом. 20 лет назад я пришел в Самаре в одно такое вот помещение, такой же зал, как вы, пришел. И там была лекция одного духовного учителя. И на все вопросы, которые я задал ему 3 вопроса, и он на все вопросы ответил: надо молиться Богу. Думаю, блин, что-то как-то примитивно все. Мне все это не понравилось. Эта ведическая культура такая мне не понравилась. Но мне понравился человек, который переводил лекцию. Я не понимал английского, но человек, который переводил, он переводил очень деликатно, с глубоким чувством и любовью. Я влюбился в этого человека. И благодаря ему я потом начал искать это знание. И пришел в ведический храм в Самаре, который он возглавлял, был настоятелем этого храма 20 лет назад. Человек сейчас сидит в этом зале и говорит мне: пора заканчивать лекцию. Все сели прямо. В древней культуре есть такое понятие шанти-мантры. Эти мантры не предназначены для духовного прогресса. Они предназначены для того, чтобы между людьми возник мир. Эти мантры читаются людьми, которые собираются из разных духовных традиций, культур. И они читаются все вместе, хором. Одна из таких шанти-мантр звучит так. Сарвей баванту сукинага, сарвей шанту нирамая, сарвей бадрани пашьянту, накашчи дука бхагбавет. Первая строчка переводится: «Я желаю всем счастья». Вторая: «Я желаю всем мира в сердце, покоя». Я хочу, чтобы у всех была удача в жизни. Я хочу, чтобы никто не страдал. Такой перевод. Мы с вами не будем сейчас читать санскрит, это непонятно. Мы будем повторять: «Я желаю всем счастья». Надо вспомнить святость, какую-то святость. Мы хотим благости. Мы не хотим больше жить в страсти и в невежестве. Мы хотим благости. Мы хотим чистой, светлой жизни. Нам надоело обманывать друг друга, лицемерить. Мы хотим открывать сердца, прощать, просить прощения. Мы хотим жить в чистой атмосфере, в которой нет лжи, ненависти и лицемерия. И это не означает бросать всех, с кем ты живешь. Это означает поменять свое сердце по отношению ко всем. Потому что свою судьбу не бросишь. Мы скованы судьбой. Единственная надежда человека — это святой человек, святое имя Бога, молитва. То, что вас с Богом связывает. Каждого человека что-то связывает с Богом. Вспомните вашу веру, вашу святость, вспомните. Кланьтесь ей. И повторяйте в своем сердце: я хочу тебе служить. Мне надоело думать о себе, о своих благах и заботах. Я хочу тебе служить, жить для тебя хочу. Я желаю всем счастья. Не я желаю, чтобы у меня сыну стало лучше. Не я желаю, чтобы у меня работа появилась. Не я желаю, чтобы я вышла замуж, а я желаю всем счастья. Благостный человек — это тот, кто способен перестать думать о себе. Когда человек стремится служить Богу, счастье бежит за ним. Когда человек бежит за счастьем, счастье бежит от него. Счастье поймать невозможно.
Как только человек желает всем счастья, и у него в сердце хорошо стало, и он подумал только о том, что у него в сердце хорошо, что происходит? Сердце опять становится плохо. Не надо останавливаться. Надо продолжать думать о других. Пускай счастье всегда за нами гонится, а мы пускай будем от него всегда убегать. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.